Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня настоятель храма святителя Николая в селе Макарово, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Мы говорим о предательстве Иуды. Вы сказали, что каждый... Наверное, для каждого будет верным прочтением Евангелия, если человек задумывается над тем, что Иуда — это может быть он. И Петр, напомним, что там есть момент, когда Петр трижды отрекается от Спасителя. Это тоже каждый из нас может быть. Но опять же, когда мы читаем Евангелие, если мы можем прочувствовать этот момент, нам кажется, что уже все хуже, уже, чем то, что совершил Иуда, быть не может. А в какой момент мы это можем сопоставить со своей жизнью?
Вообще тема предательства очень важная для человеческой жизни. Мне кажется, это то, к чему прикасается, пусть в разной степени, каждый человек так или иначе. Потому что трудно встретить человека, которого никогда не предавали.
Ну, который сам бы, наверное,
не предавал. Или который сам не предавал. И, может быть, нет ничего больнее и страшнее в жизни человека, чем вот этот опыт предательства. У Виктора Гюго есть такие слова: «Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга». Предательство, ведь это совершенно особый такой поступок, который можно совершить только если до этого сложились определенные условия, ситуации. Предать можно тому, кто тебе доверился и кому доверился ты. Потому что если таких отношений нету, близости, доверия, то не может быть и предательства. И в этом смысле, например, предательство отличается от отступничества. Потому что отступничество – это, ну, скорее отказ от этих близких отношений, да? Это выход из этой ситуации доверия, но не обязательно причинение вреда, зла, боли тому, с кем я находился в этих отношениях. Вот Петр, апостол Петр, он скорее был отступником. Почему он это совершил, нам достаточно понятно, да, вот в ситуации такого, правда, стресса, аффекта, когда буквально вот события разворачиваются, как снежный ком, они наваливаются на него, и он оказался, ну, он струсил, да, и он отрекается, потом вспоминает. Это именно отступничество, или он отступился. Он не планировал это, он про это не думал, он не хотел, конечно же, что-то сделать для Иисуса, потом он понял, что он сделал, скорее даже для себя, чем для него. А Иуда – это именно предатель. И вот эта тема предательства, мне кажется, проходит такой сквозной линией через всю Страстную Седмицу. Напомню, что сам эти дни Страстной Седмицы начинаются с Лазаревой субботы. Да? Великий пост, который, собственно, в пятницу этой шестой седмицы заканчивается Четыредесятница, 40 дней поста, которые и готовят нас, собственно, к этим дням, готовят, чтобы мы могли хоть что-то понять про себя и про Иисуса, про нашего Спасителя. Вот для этого нужно, в общем-то, себя настроить определенным образом. И Лазарева суббота, воскрешение друга Божия Лазаря, это восхищение, которое буквально распространяется среди толпы, среди народа, который на следующий день встречает ликуя Иисуса, въезжающего в Иерусалим, а затем проходит совсем, совсем малое время, да, и эта же толпа начинает кричать совсем иначе и требовать совсем другого. Разве это не предательство?
А чем в таком случае отличается поведение этой толпы от того, что сделал Иуда? Ну, тут мы видим прямо-таки персональную трагедию отдельно взятой личности, а толпа, ну, люди как
ну,
жили, так
отличается
жить.
Тем, о чем я говорил. Мера близости и доверия, которые были между учеником и учителем, и вот этой толпой, которая, ну, вот, вознесла сначала Иисуса на самый верх, а Санна кричала ему. Просто очень разное. Здесь можно, знаете, вспомнить Данте, его божественную комедию. В аду у Данте есть, кажется, в 9-м круге у него мучаются предатели. И там 4 рва. В первом рве мучаются те, кто предал родных, близких, да? Там, в частности, Каин, например, который убил брата своего Авеля. Во втором рву мучаются предатели Родины. В третьем рву, а чем дальше ров, тем более страшное мучение, мучаются сотрапезники. Вот, те, кто с кем-то разделял трапезу. А в четвертом те, кто предал своих учителей. И там Иуда. И мы можем, конечно, не соглашаться с великим Данте, но есть над чем подумать, да? Вот. Предать учителя для него – это самое страшное. Почему? Потому что в каком-то смысле ты становишься человеком тогда и благодаря своему учителю, да? То есть это не просто человек, который там дал тебе жизнь, как твои родители, вот, и, может быть, как-то воспитали. Это человек, который сделал тебя человеком. И нет ничего страшнее вот такого предательства. Так, по крайней мере, так сказать, по Данте. И, мне кажется, еще раз повторяю, есть здесь над чем подумать. И в этом смысле вот Иуда вызывает такой, ну, вполне справедливый ужас его поступок. Потому что он предает того, кого он очень хорошо знал. Еще раз повторяю, давайте на секундочку задумаемся. Он, правда, несколько лет провел рядом с Иисусом, все видел, все слышал, вот, и все-таки идет на этот страшный поступок. Но эта тема предательства, еще раз повторяю, она не связана только с Иудом, с Иудой. Мы можем говорить о других учеников, мы можем говорить и о Пилате, который знает, что предает неповинного, да? Но когда ему напоминают о Кесаре, ты будешь не друг Кесаря. Нет уж, извините. Вот, тогда я умываю руки. Вот, и эти солдаты, которые над ним издеваются, которые его бьют, казалось бы, они здесь ни при чем. Да, между ними нет этого, нет этих отношений. Но все равно есть и предательство самих себя. Да, в общем, это вот такая сквозная, очень важная тема, которую нам нужно обратить на себя. Потому что если мы просто думаем об этих людях и об их поступках, ну, так, несколько отстраненно, то мы тем самым никак не получаем никакой духовной пользы, а иной раз даже духовный вред. Известны случаи, когда люди выходили в Великий Четверг после службы 12 Евангелий, когда читались эти отрывки из Евангелия о страстях Христа и пелись эти замечательные песнопения, вот, они выходили возмущенные таким праведным, в кавычках, гнев на то, что сделали эти евреи, которые распяли нашего Иисуса. И во многих провинциях дореволюционной России, юго-западных, на Волыни, например, вот, именно в эти дни происходили погромы, именно в эти дни. Вот, и как бы там ни выступали пастыри, архипастыри, пытаясь разумить свой народ, это было очень трудно сделать. Но это именно вот потому, что вот так воспринимают, как же нашего, так сказать, любимого, дорогого и кто-то там. Но это не они, а это ты. И наша задача пастырей как раз вот эту возможность для всех нас, ну, как бы приоткрыть. Потому что если это я, тогда да, я понимаю, что мне нужно с этим делать? С собой что нужно делать?
Ну, тот самый феномен толпы.
Да.
Что в Иерусалиме 2000 лет назад, что 150 лет назад в южных губерниях России.
Да, толпа, конечно, тоже отдельный совершенно разговор. Вы знаете, недавно я услышал слова замечательные, которые, ну, мне кажется, имеют отношение к нашему сегодняшнему разговору. Следующая фраза, что Христос всегда будет с теми, кто распят, даже если это очень нехорошие разбойники и бандиты. Но его никогда не будет с теми, кто распинает.
Даже... Распинает обычно толпа, а вот да. даже распятый толпа практически не бывает.
Нет, смотрите, никогда. Даже если среди этих распинаемых, даже если эта толпа распинаемых состоит из одних праведников, там, книжников и фарисеев. Вот это очень важный критерий, мне кажется, который многое нам дает понятие, ну, просто про нашу сегодняшнюю жизнь. Да, мы иногда думаем, а кто прав, а кто виноват, а вот как поступить? А иногда очень трудно в этом разобраться. Мы всего не знаем. Но вот этот критерий для нас, христиан, мне кажется, должен очень важен. Если кого-то бьют, то мы на его должны быть стороне. Даже если бьют люди, исполняя, так сказать, каких-то праведных, так сказать, намерений.
Всегда, да? Мы должны быть на его стороне?
Я думаю, да. Всегда на его стороне, пока его бьют. Вылетело с головы имя замечательного русского мыслителя Померанца, Григория Померанца. Да? Есть такие слова, что дьявол начинается с пены на губах возмущенного ангела. Да? Вот. Когда человек возмущается чем-то, но вот само это возмущение, это, так сказать, гнев праведный, это уже такая подмена. Да? Поэтому, да, сначала надо, сказать, встать на сторону того, кого бьют. И, потому что Христос всегда был на этой стороне. А затем уже разбираться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово в Подмосковье, неподалеку от Черноголовки. Мне сразу почему-то пришел в голову, не знаю, почему именно этот пример, в 1917 году в одном из московских храмов убили священника. Летом еще, до октябрьских событий, после февральских, ну, уже было как-то неспокойно и в Москве, и в Петрограде. Убили священника, причем убили просто за то, что он собирал деньги на детский приют, а успел сдать их в банк, а грабители об этом не знали. Ворвались в дом, убили его, его жену, там чудом не убили детей. И на следующий день толпа москвичей решила устроить самосуд. А дело происходило в Мариной Роще, это Марина Роща, Хитровка, два таких самых злачных района Москвы того времени. И они прочесывали всю Марину Рощу в поисках этих убийц. Потом их не нашли, нашли уже через год и расстреляли. Но если бы эта толпа, может быть, она бы не провала бы их на части, но нашла бы их, мы бы тоже должны были защитить от толпы, а потом уже разбираться, что.
Ну, мне кажется, да, это очевидно совершенно.
То есть желание.
В Евангелии есть прекрасная история на эту тему, которая, ну, я думаю, всем хорошо знакома. Да? Женщина, которая была взята за прелюбодеяние, она должна была быть побита камнями не потому, что это люди, которые пришли туда, за стенами города, сказать, ее вот так наказать, были, ну, не знаю, нехорошими или какими-то особо, сказать, возмущенными, потому что так повелевал закон.
А он пусть первый без греха, пусть бросит,
да,
в нее камень.
Да. И что интересно, сказать, все побросали свои камни, но не в нее. На самом деле, это, конечно, очень много говорит об этих людях. Я представляю, какой-нибудь толпе тогда, в 17-м году, или в нынешней толпе, сказать что-нибудь такое, никто просто не поймет, что это про него. Конечно, все считают себя без греха. Но вот те фарисеи, которые пришли с камнями совершить то, что было положено по закону Божию, они все-таки очень сильно отличались от многих из нас, да? Они смогли обратиться взор к себе и, так сказать, не совершить того, что должен был совершить по, так сказать, закону. Так что, ну, мне кажется, это очевидно. По крайней мере, вот в такой евангельской перспективе можно, ну, много привести таких историй. Да? Мы вспоминаем жизнь преподобного Серафима Саровского и ситуацию, когда он оказался ограблен, значит, и не просто избит, а его оставили инвалидом на всю жизнь. Вот, искалечили эти бандиты, которых потом поймали и должны были судить. Ну, нормальная история, конечно же, сказать. Но что сказал преподобный? Он сказал, что если вы их не отпустите, я уйду из монастыря, да? Вот. И монастырское начальство вынуждено было не предавать этих людей суду. Их дальнейшая судьба была удивительной. Они все, так сказать, да, встали на путь исправления своей жизни там, и так далее. Это не значит, что нужно отменить суды там, или еще чего-то.
Вот следующий вопрос.
Да, это совершенно не про это. Но это про то, как мы можем смотреть на нашу жизнь с точки зрения Евангелия. Да, вот это так. Другое дело, что, сказать, ну, жизнь всегда, сказать, сложнее, особенно когда мы говорим уже о жизни общества, государства, там, ну, она не может быть устроена на евангельских принципах.
Ну, желание, мне почему-то тоже пришло в голову, что желание справедливости здесь сейчас, оно привело к тройкам НКВД, например.
Ну, да, может быть, и это было у кого-то. Хотя, я думаю, там много чего было.
Ну, много факторов, конечно. Да. Ну, в общем, наверное, один из них. А почему государство нельзя устроить на евангельских принципах? Потому что много раз пытались, и все превратилось в прогнившую Византию?
Нет, Византия ничего не превратилась. Превращается намного в худшее. Любая утопия, а это утопия, устроить жизнь людей по евангельским принципам, вот, она превращается в себе противоположное. Не просто что-то плохое, прогнившее, а противоположное. Понимаете? Когда вы строите рай на земле, у вас получается ад. Вот неплохой рай получается, у вас получается ад. И это мы все хорошо знаем, сказать, из истории. Вот. И когда строят рай на земле, это его строят бесы. У Высоцкого, помните, была замечательная песня «Райские яблоки». Там про рай, ну, который построили бесы. Но в этом раю растут яблоки, и они прекрасные. Так бывает. Вот. Но тогда их нужно просто оттуда украсть. Это для меня такая метафора про Советский Союз, да? Вот. Когда люди говорят, как же, ну, в Советском Союзе было столько всего замечательного. Конечно же, яблоки там были прекрасные. Помимо всего прочего, что было ужасно. Вот, но они росли вот в таком бесовском раю. Поэтому, а почему, собственно, нельзя устроить жизнь, общество, человеческую жизнь на евангельских принципах? Это тоже очень важный, так сказать, такой вопрос. Но скорее очень важно понять, что задача и смысл государства как раз не состоит в том, чтобы устроить рай на земле, а, как говорил замечательный русский мыслитель Сергей Трубецкой, может быть, он повторял слова Владимира Соловьева, это уже не так важно, кто из них вот сказал эти слова, важно сами эти слова, да, государство не для того, чтобы устроить рай, не для того, чтобы не допустить ада, вот задача, и для того, чтобы не допустить ада, вот, конечно же, нам очень важно, чтобы действовали и суды, и, так сказать, чтобы была и полиция, и армия, и так далее. Иначе, потому что, будет, правда, ад. Когда-то, опять же, отца Александра спросили...
Меня спросили,
как он понимает слова, что они значат, эти слова, которые тогда, в конце 80-х, очень многих интересовали, часто его про это спрашивали, что «всякая власть от Бога». Ну, из послания к римлянам апостола Павла. Вот. Он всегда говорил, очень лаконично отвечал, потому что вопросов было много, тут нельзя было философствовать, надо было давать какие-то ясные, так сказать, ответы. И он ответил так: «Всякая власть от Бога, потому что любая анархия, то есть безвластие, от дьявола». Вот задача государства – это не допустить безвластия. Вот. И это самое главное, вот то, за что она отвечает, то есть чтобы был, так сказать, да, закон и справедливость, потому что государство без закона и справедливости, по мысли блаженного Августина, есть шайка разбойников, не более того. Но как раз отдельный человек в своей жизни вот, должен идти дальше. Он должен устраивать свою личную жизнь не по законам естественным, да, вот, а преодолевая свое естество. И это уже есть то, что, собственно, и делает нас христианами. Вот, это исполнение, собственно, заповедей Христовых, да, и о прощении, и о любви даже к врагу, вот, это то, что человеку невозможно, то, что возможно Богу. И задача христианина в таком соработничестве с Богом, сотрудничестве, синергии, вот так выстроить свою жизнь, чтобы это естество было преодолено, и научиться жить по любви. Это личная задача, индивидуальная задача, она как бы не распространяется на общество. Да? Общество должно жить по естественным законам, закону справедливости, а человек должен жить по законам любви.
А разве можно это как-то сочетать, чтобы человек, когда он один, он жил по законам любви, а когда он уже является частью общества, то он жил по законам социума? Законы социума его не сделают частью толпы в данном случае?
Могут сделать, но вот это есть. Это и есть такой вот, ну, правда, такой в каком-то смысле парадокс или крест человека, да? Он не может быть оторван, так сказать, от общества. Даже монах, на самом деле, находится в обществе и связан, так сказать, с обществом. Вот. Но, будучи в мире, быть не от мира сего. Да? Вот это такая непростая задача. Вот. Не убежать из мира, но, оставаясь в мире, свидетельствовать о любви. Это очень сложная задача. Вот, непосильная, я говорю, такая сверхчеловеческая задача, но та, которая стоит перед человеком. Но ошибка состоит в том, когда человек как бы задачи не видит, он просто, так сказать, ну, что ли, себя отождествляет вот с этим, ну, планом социальным, да, живет как бы вот по этим, по этой мерке такой. Вот. Или когда он пытается перестроить все общество вот по уже высшей мерке, которому оно, собственно, не предназначено, потому что государство не спасается. Вот, спасается человек. И к Царству Небесному призван человек, каждый отдельный. А государство – это есть лишь условие этого мира, который, как известно, проходит образ мира сего.
Мы говорим сегодня о предательстве Иуды, вернее, последние там, минут 15 мы довольно далеко от этой темы ушли. Ну, недалеко от темы, скорее, а мы на нее смотрим под разными углами. А можно ли сказать, а то, возвращаясь к Иуде, можно ли сказать о том, что он был единственным из апостолов, нам известных, по крайней мере, который так и не смог понять этих законов любви?
Ну, в каком-то смысле, я думаю, что да, вполне мы можем этого сказать, зная, что все остальные апостолы, которые, наверное, и у нас есть основания так думать, поначалу тоже не очень хорошо понимали, что же от них хочет их учитель. После того, как воскресший Господь пребывал с ним через 40 дней, а затем, по своему воскресению, послал им Духа Святаго, обещанного на Пятидесятницу. И здесь происходит удивительная перемена с этими людьми, которые еще вчера, страха ради иудейского, прятались за стенами там, своих домов. Они теперь уже бесстрашно выходят и свидетельствуют о том, чему они были очевидцами. Они свидетельствуют о Христе, о Его смерти, о Его воскресении, понимая прекрасно, что мир это свидетельство не воспримет. И каждый из них платит за это свидетельство ценой своей жизни, кроме как раз самого юного и любимого ученика,
Иоанна
Богослова, который умирает, ну, забирается к Господу, да, в свои обители, не претерпев мученическую смерть.
Спасибо. Я напомню, что говорили мы сегодня с отцом Вячеславом Перевезенцевым, протоиереем, настоятелем храма святителя Николая в селе Макарово, Подмосковье. Говорили о предательстве Иуды. Светлый вечер на Светлом радио. Всего хорошего и до встречи.
Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».